Таким образом, Чертков совершенно неожиданно купил старый портрет. И в то же время подумал, зачем я его купил? На что он мне? Но делать было нечего. Он вынул из кармана 2 гривны, отдал хозяину, взял портрет под мышку и потащил его с собою. Дорогой он вспомнил, что 2 гривны, которые он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились. Досада и равнодушная пустота обняли его в ту же минуту. «Черт побери, гадко на свете!» — сказал он с чувством русского, у которого дела плохи. И почти машинально шел скорыми шагами, полный бесчувствия ко всему. Усталый и весь в поту дотащился он к себе в 15-ю линию на Васильевский остров. С трудом и одышкой взобрался он по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек и собак. На стук его в дверь не было никакого ответа, человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо, пока не раздались, наконец, позади его шаги парня в синей рубахе, его приспешника, натурщика, краскотерщика и выметателя полов, пачкавшего их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводил все время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключом в замочную дырку, вовсе незаметную по причине темноты. Наконец дверь была отперта, Чертков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего, впрочем, они не замечают. Не отдавая Никите шинели, он вошел вместе с нею в свою студию, квадратную комнату, большую, но низенькую, с мерзнувшими окнами, уставленную всяким художеским хламом, кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами, начатыми и брошенными, драпировкой, развешанной по стульям. Он устал сильно и бросился на узкий диванчик, о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожею, потому что ряд медных гвоздиков, когда-то прикреплявших ее, давно уже остался сам по себе, а кожа осталась тоже сверху сама по себе. Так что Никита засовывал под нее черные чулки, рубашки и все немытое белье. Посидев, разлегшись, сколько можно было разлечься на этом узеньком диване, он, наконец, спросил свечу. «Свечи нет», — сказал Никит. «Как нет?» «Так и вчера еще не было», — сказал Никит. Художник вспомнил, что действительно вчера еще не было свечи. Успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть и надел свой крепкий, сильно заношенный халат. «Да вот еще, хозяин был», — сказал Никит. «Ну, приходил за деньгами, знаю», — сказал художник, махнув рукой.
«Да он не один приходил», — сказал Никит.
«С кем же?»
«Не знаю, с кем. Какой-то квартальный».
«А квартальный зачем?»
«Не знаю, зачем. Говорит, за тем, что за квартиру не плачено».
«Ну, что же из того выйдет?»
«Я не знаю, что выйдет. Он говорил, коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры. Хотели завтра еще прийти оба».
«Пусть их приходит», — сказал с грустным равнодушием Чертков. И ненавистное расположение духа овладело им вполне. Молодой Чертков был художник с талантом, пророчившим многое. Вспышками и мгновениями его кисть отзывалась наблюдательностью, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат», — говорил ему не раз его профессор, — «у тебя есть талант, грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Тебя одно что-нибудь заманит, одно что-нибудь тебе полюбится, и ты им занят, а прочую тебя дрянь, прочую тебе нипочем, ты уже глядеть на него не хочешь. Смотри, чтобы из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинает слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб. Линия не видна. Ты уж гоняешься за модным освещением, за тем, что бьет на первые глаза. Смотри, как раз попадешь в английский рот. Берегись».
Тебя уж начинает свет тянуть. Я уж вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском. Оно заманчиво. Можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи, обдумывай всякую работу, брось щегольство. Пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет. Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось точно нашему художнику кутнуть, щегольнуть, словом, кое-где показать свою молодость. Но при всем том он мог взять над собой власть. Временами он мог позабыть все, принявшись за кисть, и отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна. Вкус его развивался заметно. Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой широкой кистью Гвида, останавливался перед портретами Тициана, восхищался фламандцами. Еще потемневший облик, облекающий старые картины, не весь сошел пред ним, но он уж прозревал в них кое-что, хотя внутренно не соглашался с профессором, чтобы старинные мастеры так недосягаемо ушли от нас. Ему казалось даже, что XIX век кое в чем значительно их опередил, что подражание природе как-то сделалось теперь ярче, живее, ближе. Словом, он думал в этом случае так, как думает молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это в гордом внутреннем сознании. Иногда становилось ему досадно, когда он видел, как заезжий живописец, француз или немец, иногда даже вовсе не живописец по призванию, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок производил всеобщий шум и скапливал себе вмиг денежный капитал. Это приходило к нему на ум не тогда, когда, занятый весь своей работой, он забывал и питье, и пищу, и весь свет. Но тогда, когда, наконец, сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кистей и красок, когда неотвязчивый хозяин приходил раз по 10 на день требовать платы за квартиру, тогда завидно рисовалась в голодном его воображении участь богача-живописца. Тогда пробегала даже мысль, пробегающая часто в русской голове, бросить все и закутить с горя назло всему. И теперь он почти был в таком положении. Да, терпи, терпи, произнес он с досадою. Есть же, наконец, и терпению конец. Терпи. А на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои картины и рисунки, за них мне за все 2 гривны дадут. Они полезны, конечно, я это чувствую. Каждая из них предпринята недаром. В каждой из них я что-нибудь узнал. Да ведь что пользы? Этюды, попытки. И все будут этюды, попытки. И конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени? Да и кому нужны рисунки с антиков из натурного класса? Или моя неоконченная любовь Психеи? Или перспектива моей комнаты? Или портрет моего Никиты, хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца. Что в самом деле? Зачем я мучусь и как ученик копаюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами? Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел. На него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. 2 страшные глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его. На устах написано было грозное повеление молчать. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в свои передние богатырское храпение. Но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло вмиг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озаривши комнату, упало и на него, и сообщило ему странную живость.
Он принялся его рассматривать и оттирать. Омакнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыл с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе. Все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он, наконец, вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: «Глядит, глядит человеческими глазами!» Ему пришла вдруг на ум история, слышанная давно им от своего профессора, об одном портрете знаменитого Леонардо да Винчи, над которым великий мастер трудился несколько лет и все еще почитал его неоконченным, и который, по словам Вазари, был, однако же, почтен от всех за совершеннейшее и окончательнейшее произведение искусства. Окончательнее всего были в нем глаза, которым изумляли современники. Даже малейшие, чуть видные в них жилки были не упущены и приданы полотну. Но здесь, однако же, всем ныне бывшим пред ним портрете было что-то странное.